За последние 2000 лет Рождество Иисуса Христа остается самым важным событием в мире, так кто-то сказал. И так оно действительно есть. Это стык истории до нашей эры, наша эра. И вот за это последнее время, за 2000 лет, не было такого события, от которого бы начали по новой считать время. Первый, второй, третий, четвертый год и далее. Рождество Иисуса Христа. И вот сегодня мы слышим об Иисусе Христе. И сегодня проповедуется Евангелие, о котором сказал Иисус Христос. И будет проповедано это Евангелие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Когда Иисуса Христа младенца принесли в храм, и вот Симеон старец сказал о нем пророческие слова, которые записаны в 2 глава Луки, 30 стиха, «Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещения язычников и славу народа Твоего Израиля. Видели очи мои спасение Твое». Вот так когда-то сказал этот старец, всего лишь видя младенца, держа его на руках, так вот вдаль веков, вглубь веков, взглядом веры сказал. А сегодня мы это видим своими глазами. Сегодня я возвратился с конференции по благовестию. У нас было и братьев из Крыма 7 человек. Брат Женя с Евпатории, Роман, брат с Симферополя, брат Николай из Севастополя и 4 братьев из нашей церкви. И вот так братья поручили немножко, чуть-чуть поделиться, несколько минут об этом общении. И вот так сейчас под впечатлением того, что подтверждаются слова, которые сказал когда-то старец Симеон. Спасение всем народам. На конференции было, ну так, примерно 1200 человек. Конференция, можно сказать, всемирная. Были и представители, начиная от Америки, Германии, Голландии и весь бывший Советский Союз. Полностью были братья и несколько сестер. В основном братья были. Конечно, передать словами не передашь. Но есть диск, я привез запись. Я думаю, что братья в ближайшие дни размножат, и он будет в фонотеке. И кто желает, можно будет слушать. Все, что там было. Но вот так вот я прочитал это пророческое слово, что для всех народов, и действительно, кого там только не было, с каких только народов не было, и узбеки, и азербайджанцы, и цыгане, и северные народы, чукчи, и многих, которых и не перечислишь. Так давали место понемножку говорить, спеть на своем языке. И так вот братья говорят, что записок очень много, участия очень много. Если даже 3 дня общения, и то мы не вложимся. Время было очень сжато, очень коротко свидетельствовали. Много было, что показать, что рассказать, но времени совсем-совсем было мало. Ну, вот так один старичок вышел, ему почти 70 лет, он 5 лет уже живет там на севере, в тундре. По 4 месяца в году он находится в чумах, живет вместе с этими оленеводами. А в этом году жил 7 месяцев. И вот какая кропотливая работа, удивляешься, сколько ревности у этих братьев, сколько жертвенности. Сколько, чтобы одного человека привести неграмотного, просто удивляешься. А они, конечно, до мелочей стараются рассказать, как их приходится учить читать, и все-все. Уже братья подсказывают сзади, заканчивайте уже, давайте следующим. Он говорит, ну, братья, ну, за 7 месяцев вы мне дали всего 7 минут. 1 минуту на месяц. Ну, что можно за 1 минуту за месяц рассказать? Ну, вот так вот сжато-сжато. Но все-таки свидетельств было очень много. И действительно, сегодня Евангелие, оно действует. Это видел я своими глазами. Тех людей, которые себе свидетельствовали, вот из мусульман, многие тоже так вот переносят большие гонения за то, что уверовали, изгоняют из домов, ну и многое-многое другое, которое нам переживать не приходится. И так вот, как мы дети верующих родителей, наоборот, родители поощряют собрания, все условия в церкви есть. И так бывает как-то по-другому немножко. Такие вот большие свидетельства. И действительно, только Евангелие, оно дает спасение. И это Евангелие, оно может быть проповедано каждым человеком верующим. Мы читаем первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство». Каждый человек, который имеет Духа Святого, он должен и не может не проповедовать Евангелие. Примеров было очень много, приведено разных примеров. Ну так вот, такой один пример. Одного пастора спросили, сколько у вас членов церкви? Он так немножко подумал и говорит, ну примерно 800. А сколько у вас сотрудников, которые с вами вместе трудятся? Он так немножко подумал и сказал, ну примерно 800. То есть каждый член церкви – это его сотрудник. И вот каждый член церкви, он должен проповедовать Евангелие. Но много, я уже сказал, много разных примеров. И в разных странах начинается благовестие. И там, где не проводилось раньше, один брат уже молодой, совсем молодой, из немцев, местных немцев, не то что выехавших из Союза, а местных. Так он рассказал немножко, как он попал в наше братство, как он искал истину, как он стремился. И вот сейчас они решили провести благовестие в Германии, в больших городах. В Бонне, Кёльне, в Берлине. И вот фотографии он показывал. Я, конечно, удивился смелости, как они дерзнули на такой шаг. В Берлине, ну, может, кто-то помоложе, да и все, наверное, знают, Рейхстаг здание такое есть. Это центральное здание военных. И вот прямо на этой площади, около этого здания, с духовым оркестром молодежи начали свидетельствовать. Кто-то вызвал полицию, приехали, окружили. Ну, для Германии это вообще, чтобы что-то такое было. Ну, и играли подростки, на трубах играли. И когда приехала полиция, запретили. Подростки так не говорят, что нам сразу стало страшно, коленки затрусились. А потом какая-то сила появилась, и мы так играли, как никогда не играли громко. И хорошо. И так они сделали такое шествие по площади, прошлись. Ну, за это их оштрафовали, этого брата тоже. 172 евро выписали штраф за то, что сделали шум на улице. Не нашли за другое, что оштрафовать, шум на улице. Но я говорю, кто хочет слушать, я просто слышите. Но сказать что можно? Что планируется благовестие, планируются маршруты. То есть нужно за год делает церкви очень много. Планируют и совершаются эти планы. Очень способствует, я думаю, это будет, ну, немножко стимулов для наших регенских курсов, для курсантов. Хорошее пение. На благовестие хорошее пение. Если красивое пение, люди идут на это пение, потому что такого пения нигде они не услышат. Ни по телевизору, ни по радио такого пения нигде не передают. И вот и как-то запоет молодежь христианские гимны, то на это пение идут люди. Очень большое тоже уделяется внимание внешнему виду, потому что так вот люди также говорят, пойдем посмотрим на нормальных людей, как они одеты. И вот это тоже привлекает. Но я уже сказал, что удивительная ревность и жертвенность. Братья, вот старичок этот уже почти 70 лет ему, а он в тех условиях, 50-60 градусов мороза, там находится и работает с ними, и помогает, и учит их и читать. Ну, просто удивительно. И так как-то звучала основная мысль, это пятое Евангелие. Пятое Евангелие – это наша жизнь. Сегодня очень многие люди читают Евангелие. Многие прочитали, отложили и больше не читают, ну, а смотрят на жизнь верующих. Это основное пятое Евангелие. Ну, а так конференция, конечно, проходила очень чинно, благословенно. Евгений Никифорович Пушков вел эту конференцию. Но людей, как я уже сказал, было очень много. На ночлег распределить всех было невозможно. Там есть гостиница большая, но всех не поместило. Некоторые пошли в городскую гостиницу. Ну, там дороговато, конечно. Но основная масса осталась в зале. В зале, прямо на скамейках, ну, как на вокзале. Кто сидя, кто как. Я себе нашел место в углу, там на полу. Шубу положил под голову. И нормально было. Переспать можно было до утра. А утром опять общение. Ну и по очереди сидели, стояли, людей было очень много, всем сидеть не было возможности, менялись. Но было очень благословенно и хорошо. Ну и на обратном пути ехали в поезде. И вот так как два таких примера ярких. как люди принимают и не принимают Евангелие. Разговорились с женщинами в купе. Ну, одна говорит, я 4 года читала Евангелие. Это была моя настольная книга, а теперь не читаю. И так она уклонилась в лжеучение, и такие стали у нее понятия, ну, неправильные понятия совсем. Ну, например, там кто-то заболел, она говорит, надо читать молитву «Отче наш» и обязательно ставить свечи. Как же ты 4 года читала Евангелие и такое говоришь? То есть, а так люди заблуждаются. И вторая потом подключилась, и такое. Ну, то есть, бесовские учения. Люди, которые отвергли Евангелие, они будут верить лжи, так написано в Священном Писании. И так оно и есть. А другие принимают Священное Писание. И тоже так вот беседовали. Один мужчина проходил и услышал. А потом подошел, говорит, интересный, для меня интересный ваш разговор. Можно поговорить? Ну, пожалуйста, я с ним начал разговаривать. Он в последнем купе был. Ну, я потом пошел к нему, и он рассказал удивительную историю, как он обратился к Богу. Ну, так говорят, что русский мужик не перекрестится, пока гром не грянет, да? Вот так и получилось. Ну, жизнь его, говорит, не сложилась, семейная, с женой уже 15 лет не жил. И вот так вот пригласили его на встречу одноклассников 30 лет после школы. Он приехал. И одна из одноклассниц, которую он уважал, оказалась верующей. Ну, и пригласила его в церковь. Ну, я, говорит, об этом никогда не думал и вообще ни Евангелия не читал, ничего. Но, правда, когда учился в училище, закончил он училище МВД, когда я сдавал экзамены по атеизму, ну, рассказал все, как их учили, а потом сказал такие слова. Но все то, что написано в вашем учебнике, этому я не верю. Эти экзаменаторы так удивились. Ну, и в его личном деле сделали отметку. Он это не знал. И потом, после окончания училища, он попадает в пожарную часть, уже не в милицию, а в пожарную часть, хотя они тоже подчинялись МВД. И, говорит, никак по службе меня не продвигает. Очень медленно давали ему звание. И так меня, говорит, там и прозвали «Вечный капитан». А уже на пенсию, когда уходил, дали ему майора. А потом он только узнал. Оказывается, сделали ему пометку в личном деле, что неблагонадежный. Вот, что он так сказал, что я не верю. Вот, то, что написано в учебнике. Хотя сам говорит, ну просто так вот не было у меня внутри сердца. Ну вот эта одноклассница говорит, пойдем в церковь. Ну, мне же представление церковь, православную, где кресты, иду с ней. Ну а пошел из-за уважения. Сильно уважал, но она так сказала, если не понравится, то ну, уйдешь, да и все. Ну он сам себе решил, думаю, ну 5 минут посижу, и скажу, не нравится, да и пойду. А заходим, говорит, в здание, люди такие сидят, говорит, ничего не понял, где же иконы, церковь, непонятно, что она сел. Ну, слушаю, а уйти неудобно. А потом в конце, ну, ведущий этот пастор, то на них кто, он объявляет, что сейчас хочет сказать о своем обращении один милиционер. А я сижу и думаю, ничего себе, что обо мне уже она сказала, что ли? Да я ничего вроде не собираюсь говорить, и так вроде спрятаться хочется, а некуда. Ну, смотрю, идет мужчина туда к кафедре. Он говорит, не я, значит. Вышел и начал рассказывать о себе, кто он. Говорит, я был милиционером, и вот однажды случилось так. Ну, это страшноватая, конечно, такая история. Еду я на своей машине и увидел в городе, как, ну, ОМОН задерживает преступника. Очень много людей. И я так вот что-то сработало. Я не должен был этого делать. Но, говорит, почему-то так выскочил со своей машины и побежал им помогать. Подбежал, помог. Ну, а как всегда, народу много, там зевак собралась куча, толпа такая. Ну, и этого человека скрутили руки, наручники ему надели, обыскали, забрали нож, пистолет забрали. Ну, и я, говорит, иду впереди, толпу эту раздвигаю, а его ведут сзади. И у меня что-то сзади не в порядке. Я поворачиваюсь, а этот человек, хотя руки в наручниках, вытащил гранату и выдернул кольцо. Ну и все он понял, что через 5 секунд эта граната взорвется. А тут народу столько. Я, говорит, выхватил у него эту гранату, а через 5 секунд она должна взорваться. Я смотрю, что кинуть ее некуда. Везде люди. И тогда, говорит, я падаю на эту гранату. Под себя ее и упал. Произошел взрыв. Страшно, конечно. Оторвало ему две кисти и разорвало его все внутри. Когда вызвали скорую, врачи приехали, посмотрели, ну, труп. Бросили его в скорую и отвезли в морг. Он там пролежал несколько часов, очнулся. Глаз у него вылетел. И вот там очнулся и встал и выходит с морга. Конечно, сейчас смешно. Когда ее увидела дежурная, она упала в обморок. Ну и, в общем, история страшная. Потом вызвали срочно бригаду, забрали его, давай его приводить в себя. Выжил. Один глаз у него остался целый, без кистей. И вот, когда вот он это пережил, клиническую смерть. Ну и как вот люди многие рассказывают, что увидел он себя со стороны. Ну и увидел, как он говорит, Иисуса Христа, который сказал ему возвращаться в тело. Ну так вот он рассказывает. Ну и после этого, уже в больнице, когда пришел в себя, он попросил Библию, чтобы ему читали. Ему читали Библию. И так он потихоньку пришел в себя. Пришел его зять, говорит, ну вам уже не нужна ваша машина, дайте мне, переоформите на меня. Он говорит, нет, подожди, я выздоровлю, еще ездить буду. Ну так и получилось. Вот он без кистей рук ездит на своей машине. И вот в этом собрании он свидетельствовал о себе. И этот человек, я говорит, уже забыл, что мне уходить хотелось. И так, как будто все про меня. Ну, вышли, когда он под большим впечатлением. Нужно было ему ехать на присягу своего сына. Ну, там это длинная. В общем, это его одноклассница дает ему два Евангелия, Гедеонов братья, маленькие такие. На, говорит, поезд возьми, будешь читать, и сына отвезешь. Да мне надо, мне, говорит, ничего не надо. Но она ему все-таки сунула, он дипломат бросил. А когда сел в вагон, их два человека, два мужчины оказались в купе. Но мне, говорит, никогда скучно не было. Там то карты, там всякое было. Ну и разговорились, хотел поиграть в карты, открывая дипломат, и выпадает два этих Евангелия. А ему так неудобно перед этим человеком. Я, говорит, ее поднимаю, говорит, что это за книга, я даже не знаю, что здесь написано, не знаю. Я тоже не знаю. Ну давай почитаем. Открывает Евангелие, начинает читать от Матфея. Авраам родил того, тот родил того. И давай смеяться. Мужчина родил того, что это такое. И смеются, и так вот читают, и смеются вдвоем. И дошел до молитвы «Отче наш». И вдруг молитва «Отче наш». Он остановился, стоп, подожди, эту молитву я знаю. И так вот дальше. А потом он начал рассказывать эту историю, которую только что услышал вот за этого милиционера, с которым это случилось. И сам, говорит, плачу, и тот мой слушатель тоже плачет, сидит. И вот так вот это Евангелие я читал. В общем, за трое суток я его прочитал. Где он там выходил с поезда, и везде с этим Евангелием. И когда дошел до Откровения, и там написано, что Иисус Христос придет обратно. И нужно покаяться, он понял. Я, говорит, возвращаюсь назад к своей однокласснице, приезжаю и говорит, я приехал покаяться. Она смотрит на него такими глазами, не верит. Ну, опять его привела в собрание, и он там покаялся. То есть вот так вот Евангелие действует. И он уже 8 лет как верующий. Очень интересная такая история. И оно для всех по-разному. Кто верит, принимает, этому на спасение. Кто не верит и отвергает, тот будет верить и лжи. Так и будет. Так написано. Книга пророка Исаии. «В челюстях народов будет узда, направляющая к заблуждению». Так оно и будет. Поэтому мы с вами тоже имеем Евангелие. Особенно дети верующих родителей. Как-то не ценим эту книгу, литературу не ценим. Я вспоминаю место Священного Писания. Помните, когда во времена Соломона серебро было подобно простому камню. Почему? Почему оно не ценилось, серебро, в то время? Потому что его было очень много. И вот так у нас. Литературы какой хочешь, очень много. И на нее не обращай внимания. Хотя это очень-очень ценная книга, которая спасает жизнь. А если не поверим, значит будем верить другому. Это Евангелие вечное. Последнее место прочитаем, помолимся. Откровение 14 глава, 7 стих, 6 и 7. «И увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и громким голосом, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, поклонитесь сотворившему небо и землю и море и источники вод». Вот это вечное Евангелие, которое не меняется. Для всех народов, племен, колен. Что нужно сделать? Убойся Бога, воздай Ему славу и поклонись сотворившему небо и землю, и все всего. То есть вот все. Это Евангелие для всех одно. Если мы поверим и сделаем так, будем иметь спасение. Да благословит нас в этом Бог. Аминь. Помолимся.